Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внимание на слово «она». «Вздор!» — крикнул он. «Возьми любых двух человек, и всегда кажется, что один сильнее, а другой слабее. Сильный побеждает слабого, и это правильно. А тебя, мастер Мэтчем, за твою строптивость и неблагодарность следует выдрать ремнем, и я тебя выдеру». Дик, умевший в самом сильном гневе казаться спокойным, начал расстегивать свой пояс. «Вот что ты получишь на ужин», — сказал он, мрачно усмехаясь. Мэтчем перестал плакать. Он был бел, как полотно, но твердо смотрел Дику в лицо и не двигался. Дик шагнул вперед, подняв ремень. Но тут же остановился, смущенный большими глазами и осунувшимся усталым лицом своего товарища. Дик заколебался. «Признайся, что ты не прав», — запинаясь, проговорил он.
«Нет, я прав», — сказал Мэтчем. «Бей меня. Я хромаю. Я устал. Я не сопротивляюсь. Я не сделал тебе ничего дурного. Так бей же меня, трус!»
Услышав эти оскорбительные слова, Дик взмахнул поясом. Но Мэтчем так вздрогнул, так сжался весь от страха, что у Дика снова не хватило решимости нанести удар. Рука с ремнем опустилась, он не знал, как поступить, и чувствовал себя дураком. «Чтоб ты сдох от чумы», — сказал он. «Если у тебя слабые руки, так придержи свой язык. Но бить я тебя не могу, пусть меня лучше повесят». И он надел свой пояс. «Бить я тебя не буду», — продолжал он. «Но простить тебе я никогда не прощу. Я тебя не знал. Ты был врагом моего господина, я отдал тебе свою лошадь. Я отдал тебе свой обед, а ты говорил, что я сделан из дерева. Ты обозвал меня трусом и хвостунишкой. Нет, мера моего терпения переполнена, клянусь. Теперь я вижу, как выгодно быть слабым. Ты можешь совершать самые гнусные поступки, и никто тебя не накажет. Ты можешь украсть у человека оружие, когда ему грозит опасность, и человек этот не посмеет потребовать его у тебя, ведь ты такой слабый. Значит, если кто-нибудь направит на тебя копье и крикнет тебе, что он слаб, ты должен дать ему пронзить себя. Вздор! Глупости!»
«А все-таки ты меня не бьешь», — сказал Мэтчем.
«Черт с тобой», — ответил Дик. «Я займусь твоим воспитанием. Ты дурно воспитан, но все же в тебе есть что-то хорошее. И главное, ты вытащил меня из реки. Впрочем, об этом я вспоминать не хочу. Я решил быть таким же неблагодарным, как ты. Однако нужно идти. Если ты хочешь попасть в Холливуд сегодня ночью или хотя бы завтра утром, мы должны торопиться». Но если к Дику и вернулось его добродушие, Мэтчем не простил ему ничего. Нелегко ему было забыть и грубость Дика, и убийство лесного удальца, и, самое главное, поднятый ремень.
«Приличия ради, благодарю тебя», — сказал Мэтчем. «Но, пожалуй, я и без тебя найду дорогу, добрый мастер Шелтон. Лес широк, ты ступай налево, а я пойду направо. Я у тебя в долгу. Ты накормил меня обедом и прочитал мне нравоучение. При случае я отблагодарю тебя. Всего хорошего».
«Ну, убирайся», — крикнул Дик. «И черт с тобой». Они пошли в разные стороны, не заботясь о направлении и думая только о своей ссоре. Но не прошел Дик и 10 шагов, как Мэтчем окликнул его и побежал за ним.
«Дик», — сказал он, — «мы нехорошо с тобой попрощались. Вот тебе моя рука, и вот тебе мое сердце. За все, что ты сделал для меня, за твою помощь мне, я благодарю тебя, и не из приличия только, а от всей души. Всего тебе хорошего».
«Ну, что ж, друг», — сказал Дик, пожимая протянутую руку, — «желаю, чтоб тебе везло во всем. Но боюсь, что не повезет. Слишком уж ты любишь спорить». Они расстались во второй раз. И снова разлука их не состоялась. Но теперь уже не Мэтчем побежал за Диком, а Дик за Мэтчемом. «Возьми мой арбалет», — сказал он, — «ведь у тебя нет никакого оружия».
«Арбалет?» — воскликнул Мэтчем. «Да у меня не хватит силы натянуть его. К тому же я и целиться не умею. Арбалет не принесет мне никакой пользы, добрый мальчик. Благодарю тебя».
Приближалась ночь, и в тени ветвей они уже с трудом различали лица друг друга. «Погоди, я немного провожу тебя», — сказал Дик. «Ночь темна, я доведу тебя хотя бы до тропинки, а то один ты можешь заблудиться». Не сказав больше ни слова, он пошел вперед, и Мэтчем опять побрел за ним. Становилось все темнее и темнее. Лишь изредка сквозь густые ветви видели они небо, усеянное мелкими звездами. Шум разгромленной армии ланкастерцев все еще доносился до них, но с каждым их шагом он становился слабее и глуше. Примерно через полчаса они вышли на большую поляну, поросшую вереском. Кое-где, словно островки, над ней возвышались кущи тисов, слабо озаренные мерцанием звезд. Мальчики остановились и посмотрели друг на друга.
«Ты устал?» — спросил Дик. «Я так устал», — ответил Мэтчем, — «что хотел бы лечь и умереть».
«Я слышу журчание ручья», — сказал Дик. «Дойдем до него и напьемся. Меня мучит жажда». Местность медленно понижалась, и действительно, на дне долины они нашли маленький лепечущий ручеек, который бежал между ивами. Они упали ничком на землю и, вытянув губы, вдоволь напились воды, отражавшей звезды.
«Дик», — сказал Мэтчем, — «я выбился из сил. Я ничего больше не могу».
«Когда мы спускались сюда, я видел какую-то яму», — сказал Дик. «Залезем в нее и заснем».
«Ах, как я хочу спать!» — воскликнул Мэтчем.
Яма была песчаная и сухая. Ветви кустов, словно навес, склонялись над ней. Мальчики влезли в яму, легли и крепко прижались друг к другу, чтобы согреться. Ссора их была забыта. Сон окутал их, как облако, и они мирно заснули под росою и звездами.